Прошло много месяцев. Находка стала взрослой, резвой, чистоплотной и умной, некрупной собачкой. Она хорошо выполняла наши желания и требования, не только понимая много слов, но поразительно правильно угадывая своим чутьем по нашим взглядам и движениям, что мы от нее хотим или что думаем делать. Мы научили ее всяким собачьим премудростям — служить, перепрыгивать через веревку, приносить мяч, искать спрятанное. Ко всем членам нашей семьи Находка очень привязалась, но особенно любила отца. Она подбегала к дверям, лаяла и виляла хвостом, когда шагов его никто из нас еще не слышал. Летом Находка часто ходила с отцом на полевые занятия, а последней осенью была с ним на двухнедельных военных маневрах. Был июль 1914 года. С каждым днем газеты приносили все более и более тревожные вести. Однажды, войдя в гостиную, я увидел мать, сидящую с Генриеттой на диване. Она держала в руках развернутую газету «Биржевые ведомости» и вполголоса читала. Мне бросилось в глаза напечатанное на первой странице крупным шрифтом. «Война объявлена». Звонок. Вошел отец. Мать с тревогой бросилась к нему. «Да, война. Послезавтра наша дивизия уходит на фронт». Взволнованно проговорил он. «Сегодня же нужно собираться. Багажа не больше 4 пудов, а потому только белье и одежду. Завтра в 5 вечера идет последний поезд. Поедете к моим. На вокзал я вас провожу».
«А квартира, обстановка?» — всплеснула мать руками.
«Все останется на месте». «Что будет с Находкой?» — спросил Петя. «Заберете ее с собой. Жалко собаку». Ошеломленная неожиданностью мать, бледная, стояла молча. «А вы, Генриетта, что думаете делать?» После довольно долгой паузы спросил отец. «Останетесь тут?»
«О, нет, нет, никогда. Я уеду с фрау», — решительно воскликнула девушка-немка.
Несмотря на то, что мы приехали за час до отхода поезда, перрон был заполнен уезжающим и провожающим народом. Крики, плач, брань и говор сотен людей, смешанные со свистками, лязгом железа, пыхтением и гудками паровозов, наполняли воздух. Товаропассажирский поезд-эшелон уже стоял, и происходила посадка. С большим трудом мы пробрались к своему вагону. Возле него была страшная давка. Невысокий, полный и раскрасневшийся от чрезмерных усилий кондуктор и усатый жандарм долго не могли справиться с людьми, которые, образовав в дверях вагона пробку, тормозили вход. С помощью отца и Ахмета удалось провести дверьми лишь одну мать. Нас троих просунули в середину вагона через окно. Отец пошел сдавать багаж. В вагоне было жарко и так тесно, что о сидячих местах нечего было и думать. Пришел отец. Прислонясь к вагону, он неестественно спокойным голосом давал матери последние советы и указания. Мать плакала. Нам, детям, было жалко разлучаться, но новые впечатления и неизвестность дальнейшей жизни нас так увлекли, что мы мало придавали значения прощанию с отцом, и уж, конечно, не думали, что видим его, может быть, в последний раз. Но вот 3 удара в колокол, свисток, взмах зеленого флажка, далекий гудок паровоза и усиливающийся стук буферов. Вагон дернуло, и поезд тронулся. Мы прислонились к открытому окну. Отец отошел к середине перрона и замахал фуражкой. Сзади него стоял Ахмет. Он вытирал платком глаза. Находку, которую разрешили взять с собой, так как багажные вагоны были до отказа забиты вещами, держал на руках Петя. Как только поезд пошел, она, насторожившись, подняла уши и жалобно заскулила. До сих пор находка вела себя спокойно. Она не сводила глаз с отца и только изредка, подбрасывая мордочку, лаяла, как бы зазывая его в вагон. Но вот поезд отошел, а ее хозяин почему-то остался на перроне. Она, вероятно, почувствовала, что эта разлука с отцом не кратковременная, а серьезная, длительная, возможно, и вечная. Громко взвизгнув, находка сильным, отчаянным рывком освободилась из рук Пети и выскочила через окно. Поднявшись, она бросилась стремглав к отцу и заметалась у его ног, наполняя воздух звонким лаем, в котором чувствовалось безграничное собачье счастье. Мы успели только заметить, как отец развел руками. Поезд сделал крутой поворот. Итак, мы стали беженцами. Жизнь резко изменилась. Под влиянием матери мы начали перестраивать ее на аскетических началах. Раз отец страдает на фронте, нам роскошествовать нечего. Решено было отказаться от всякого рода развлечений. Генриетта оставила нас и поступила на фабрику, так как, возгоревшись патриотизмом, мы решили не говорить на языке врага. В комнате у себя мы повесили карту Европы и ежедневно, следя за газетой, обозначали флажками движение линии фронта. Раз в неделю писали отцу письмо, от него получали краткие известия, жив и здоров. Иногда, когда отец имел возможность, он подробно описывал свою жизнь, не забывая сообщать о находке. Находка прошла с отцом туда и назад всю Восточную Пруссию. Мы знали, что теперь она находится с ним где-то в районе Пинских болот. Подходили рождественские праздники. Мать собрала отцу посылку, мы, дети, положили в нее по подарку, я — дюжину разноцветных свечек. Отец сообщил нам о получении посылки и что напишет нам большое письмо в канун Рождества. Но вот прошли дни праздников, неделя, вторая, а письмо не приходило. На наши письма ответа не было. Мать сделала запрос. Когда мы потеряли уже надежду получить от отца весточку и считали его погибшим, почтальон принес большой пакет. Почерк на конверте был отцовский. Почтовая печать «Москва», а штамп — «Военный госпиталь». Дрожащими руками мать вскрыла конверт и нервно забегала по письму глазами. С тех пор прошло много времени, но это письмо запечатлелось в памяти. По содержанию его постараюсь описать то, что случилось. «Дорогие мои», — писал отец, — «пишу вам, как обещал в ночь перед Рождеством. Сейчас 10:00 вечера. Вчера мы перешли на новую квартиру, тут нас только двое, я и Ахмед. Землянка малая, зато теплая, беспрерывно топится железная печь, возле которой сейчас греется наша находка. Кстати, она сегодня нервничает и не дает мне покоя, взвизгивает, скулит и без конца просится на двор. Вы спрашиваете, есть ли в землянках какая-нибудь обстановка? В моей 2 походные койки, 3 табурета, избитый из досок столик, за которым я сейчас и пишу. Но самое главное и ценное — маленькая елочка на этом столике. Ее срубил и разукрасил разноцветными бумажками Ахмед. Забыл написать вам, Ахмед был ранен в руку, но в лазарет не пошел. Не захотел оставить меня одного. Руку он еще носит в повязке. На елочке только 5 из ваших свечек. Почему только 5? Ведь нас 5. Мы с мамой, да вы, дети. Зажгу их в 12 ночи и буду вспоминать всех вас. Так хочется быть вместе, дома.
Вот уже 2 недели у нас затишье, если не считать ружейной перестрелки. Немцы праздновали Рождество, мы им не мешали. Может, и они будут столь благородны, что дадут нам спокойно провести наши праздники. Не волнуйтесь. Бог даст, кончится война, я вернусь домой, и мы заживем прежней жизнью. В это время находка вскочила, взъерошила шерсть и, глядя на отца, залаяла. «Меня зовут. Минут через 5 приду и кончу письмо», — дописал отец, отложил листок и сунул его в боковой карман. Когда он подошел к печке и снял кипящий чайник, находка бросилась к выходу. «Что это ты сегодня разгулялась? 1/2 часа тому назад выпускал. Ну, иди!» Не успела захлопнуться дверь, как собака зацарапалась назад. «Что же ты хочешь?» Отец впустил ее и отнес к печи. «Лежи и спи». Но находка не легла. Она стала бросаться на него, рыча и скали зубы. Потом подбежала снова к дверям, вытянула вверх голову и протяжно завыла. В голосе ее чувствовалось какое-то безграничное отчаяние, что ее не понимают. «Беду накликаешь? Замолчи!» По телу у отца пробежал озноб. «А может, хочешь со мной?» «Ну, пойдем. Померзнешь на дворе, успокоишься». Надев шинель и папаху, отец с собакой поднялся наверх. После света ночь казалась темнее. Пошли к ближайшему пню, снег хрустел под ногами, мороз. Кругом на поляне еще пни, поваленные деревья, сучья. Тянет дымком от соседних заснеженных невидимых блиндажей. Справа и слева темнеет стена леса, впереди наши окопы, а за ними немцы. Оттуда слышны глухие, как бы, звуки бумажных хлопушек, редкие ружейные выстрелы. Смахнув снег, отец присел на пень, находка легла, умастившись на краешке его шинели. В молодости отец плавал на море, он имел специальное мореходное образование, хорошо знал карту неба и часто любил рассматривать его. И теперь тоже отец окинул взором небосвод. Вспомнилось любимое стихотворение. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит». Небо было чисто. Мириады звезд рассыпались в темно-синей, почти черной бездне. Неровной, волнистой туманностью расплылся Млечный Путь. Сразу в глаза бросился опрокинутый ковш Большой Медведицы, выше него крайняя, в ручке Малой Медведицы, мерцала слабо заметная, но знаменитая звездочка полярная. Немного в сторону, четырехугольная, заплатка, созвездие Лиры и крупная блестящая Вега. Отец задумался. Небеса хвалят новорожденного Христа чудной ангельской песней. Слава вышних Богу и на земли мир, в человецах благоволение. А мы на земле. Как-то мои. Им, бедным, тоже праздник не в праздник. А мы с тобой, находка, уж настоящие бездомные. «Нет, пойду. Надо смотреть, что полковник делает», — донесся из мрака голос. «Хороший человек Ахметка, словно брат родной», — подумал отец и взглянул на часы. «Было 11:45. Пойдем, находка, зажжем елочку». Он встал, находка вскочила и как-то растерянно заглянула отцу в глаза. Хвост она поджала под себя, тело ее сильно дрожало. Вдалеке взвелась ракета. Вдруг раздался оглушительный взрыв, взметнувший к небу столб огня, снега, земли, камня и дерева. Потряс воздух и отдался раскатистым эхом в глубинах леса. К месту бежали Ахмед и солдаты.
Возле пня, раскинув руки, лежал на спине отец. Рядом с ним, выпучив глаза, в которых застыла тоска по жизни, с вывороченными кишками из распоротого осколком снаряда брюха, в кровавом снегу лежала находка. Она была убита наповал. На месте землянки блиндажа, в котором полчаса тому назад сидел отец, зияла глубокая яма, воронка. Отец был тяжело контужен в голову, но остался жив. Письмо, начатое в рождественскую ночь, он окончил в военном госпитале в Москве.